Podfm.ru представляет.
Сегодня заболевание, которое не сходит
извините,
в последние дни.
Коммунист.
Актуально?
Вот раньше
актуально.
Были коммунисты, на слова и в делах чисты.
Чистый.
И готовы за страну умереть в любом бою.
Хорошо, пожалуйста.
Хорошо же пишет человек.
Итак, заболевание...
Нет, а из готовы за страну умереть в любом плену.
Болячки.
Так что же, кстати, кстати, о плене.
О плене. Что, и пленные будут в этот раз?
В этот раз, когда будем служить в армейском проекте, да, будут обучать нас методом пленения врага.
То есть не просто с насилием. То есть эти 10 плюс мы сможем на Невском, если что, разобраться.
Конечно, конечно. Итак, о заболевании, которое в последние дни стало одним...
Вас, кстати, спрашивают, а Сережа тоже побежит?
А то.
Вот ответьте прям здесь.
Сергей будет в этот момент находиться по пути из Балтийска в Калининград. И
далее пробег. Это пробег.
40 минут.
Автопробег. 40 минут. Чего вы хотите?
Конечно, за рулем-то. Не каждый сможет. Утром-то рано.
В каком состоянии?
Нет, а вы забываете, вы забываете.
Я как раз не забываетесь.
Мы в нечеловеческих условиях будем, потому что в Калининграде...
В трешке?
Минус один час. И нам придется вставать вместе со всеми, идти на завтрак.
Это
кстати, если здесь вы на завтрак в тапочках ходите, да. Вспомните, как Сергей
ходите,
мы...
Ходите, да, в тапочках.
Ходите.
В 5.20 буду ходить
только
в тапочках.
Только не в белых.
Да. Итак, заболевание, которое в последние дни стало одним из главных информационных поводов в России, это сибирская язва, вспышка которой очередная зарегистрирована.
Антракс, если
да.
говорить Антракс. По...
Да, уголь.
Есть такая группа.
Да.
Есть металлическая.
А есть заболевание. Уголь. Или, знаете, вот варианты. Сибири язвенный карбункул, злокачественный карбункул, огневик, персидский огонь, уголь, вот как ты уже сказал, карбон на французском. Это на французском. Это острое...
Вот армия что делает из жизни. Кует мужчин!
Я в этот раз познал.
Мы и тебя скуем. Когда приедем, мы технологию пленения
отработаем. Они пленили меня.
Нет, мы ему подарим наши сапоги.
Спасибо. Только сапог ваших у меня еще не было.
Он их сам стащил.
Я сделаю из них перчатки, да.
Пленись, не по-бразарски.
Перчатки валу его.
Ну, смотрите.
А я один сапог на самовар возьму.
Один сапог, один палец.
Кожа на рюкзак.
Итак, перчатка валу его. Итак, сибирская язва. Острая.
Итак.
Инфекционное заболевание человека и животных. Вот, причем относится к группе особо опасных заболеваний.
Ух ты.
Немного истории известно.
Сейчас вот случаи, да, вот
да.
эти вот.
И даже расскажем, почему именно Алтайский край, почему Сибирь, почему сибирская язва, и почему вот периодически эти вспышки возникают у нас в стране. Значит, заболевание само известно с глубокой древности, в частности, еще
В Египте.
Нет, серьезно, даже Гиппократ еще описывал.
Страдал?
Симптомы заболевания, да. Почему уголь, да, или вот антракс, как Сергей говорит, потому что вот
Сергей
вид...
антракс говорит, да?
Да, вид...
язвы.
Вот вид этой самой язвы при этом заболевании, вот это черное, вот эти черные края, ее черные внутренности, они вот напоминают ну, уголь. Вот, уголь. Потому что, по сути, ну вот
Нет, тлеющий уголек, то есть центр, центр черный, а края язвы, они такие красные, то есть как будто уголь тлеет.
Смотрите, первое достоверное описание именно симптомов сибирской язвы у человека сделал в 1766 году Маран. Ну и чаще всего заболевания...
Я читал книгу Волкова «Огненный бог Маранов».
Ну, думаю, что
не, об этом.
Не то, да. А, значит, ну и наиболее, ну, наибольше, наибольший вклад, наибольший вклад в изучение данного заболевания сделали все-таки российские ученые, в частности, Андреевский, который в конце 19 века, нет, 18 века.
Давайте, 19-го, по-моему.
Нет, между 19-м и 18-м.
18-й.
100 лет рождено.
Что вас так завело?
100 лет туда, 100 лет сюда.
Да, какая разница?
Вы вспомнили про сапоги?
Нет, он про Невский вспомнил.
Он вспомнил, что вдове не догадался сегодня.
Вы бы смогли это раздеть? Разудись. Не, ну, кстати, там же были люди, которые подходили к ним. Да. Не видели?
Сосали мелочь.
Они же подходили, рядом с ним становились, и я так понимаю, их снимали. То есть они снимались на фоне этих людей. То есть какое-то
безумие. А как с обезьянками.
В Сочи.
Типа, а на плечо можешь сесть?
Болячки.
Итак, Андреевский, конец 18 века, отправляется в Сибирь. Почему сибирская язва? Да, потому что огромное количество эпидемий вспыхивало на территории Российской империи. Ну вот смотрите, я могу такие цифры привести. Допустим, ну вот 18-19 век в России в среднем 35 тысяч ежегодно вспышек было регистрировалось в Российской, ну вот в Российской империи, а в отдельные годы, в конце 19 века, 160 тысяч вспышек сибирской язвы. Именно с этим-то и связаны вот эти периодически возникающие вспышки в современной России, потому что, ну, по сути, так
могильники?
Как... Ну, конечно.
Скотомогильники.
Скотомогильники, да, потому что эти животные забивались, ну, их хоронили, да, закапывали в землю. И эти земли, ну, ради интереса, вот смотрите, эксперимент в 41-м году провели британские ученые на одном из островов Шотландии, где испытывали возможность и рассматривали возможность применения этого заболевания и спор, да, и, собственно говоря, возбудителя в качестве бактериологического оружия. Так вот, для того, чтобы теперь человек безопасно смог передвигаться по этому острову, необходимо 500 лет, чтобы прошло. Любой порез маломальский, если вот вы попадаете с любым вот порезом с каким-то или с нарушением с нарушениями кожного покрова, угу, вы заражаетесь спорами сибирской язвы. Вот, поэтому и вот эта история с неконтролируемым и...
А в каком радиусе от могильника?
Учитывая, что споры очень жизнеспособны, вообще, да,
и... Десятки лет это доказано.
Радиус-то, если просто... Ареал какой?
Ареал. Смотрите, они в шкурах животных могут обитать, в земле. Более того, они могут размножаться даже при определенных условиях эти споры. То есть они еще и воспроизводят себя. Ну, то есть радиус... Вот смотрите, вы попадаете на остров, все, заражаетесь.
Эти могильники, которые достались нам там с 19 века,
18-19,
17. Насколько они большую территорию делают непригодной, фактически.
Для... А проблема в следующем:
что... Не знают где?
Не знают где, потому что
не помечали эти места.
Ну, представляете, ну, да. Конечно, ну как в 18 веке или в 17, да, могли пометить. Соответственно, это же...
Это были, ну, как пометить?
Чем? Представляете, погиб скот, да, причем же скот забивали иногда, да, потому что, ну и не было, смотрите, если только в конце 18 века описали заболевание, сам возбудитель вообще в 19 веке выделили, ну то есть разрыв вот между описанием симптомов, выделением возбудителя и признанием того, что именно, значит, сибирск, ну вот именно это заболеванием, эта инфекция, она передается от больного человека к здоровому, от животного к человеку, и можно просто спорами заразиться, да?
Мы год и перейди на Федот.
Да, очень длинный период времени прошел, и у людей просто не было возможности каким-то образом на картах, ну или вообще каким-то образом замечать даже эти места, ну или отмечать. Более того, с развалом...
не было карт.
Не было карт, ну кроме игральных. И с развалом-то Советского Союза, с нарушением вот этой системы общесоюзной регистрации, да, с этих смертей, да, значит, скота, который болел, этих могильников, ну просто нарушена была целая система, которая, ну вот то, что сейчас происходит в Алтайском крае, это не в первый раз же происходит, да, и понятно, с чем связано. Вот сегодня сообщения появились на лентах информационных агентств о том, что 100 собак, да, вот пришлось убить, которые вот находились, да, вот
они сами не всегда болеют, но могут переносить.
Могут переносить те же споры, да. Значит, что сделал Андреевский? Он отправился в Сибирь, в частности, насколько я понимаю, в те места, где сейчас, ну вот, Челябинская область у нас находится, и в присутствии своих друзей, значит, полицейских, заразил себя сибирской язвой.
Присутствие полицейских?
Ну, для того, чтобы
доказательная база.
Заразил себя взяв материал от человека, который умер, в частности, от данного заболевания, и описывал подробно в дневнике все, что с ним происходило.
И умер?
Нет, его выходили, я так понимаю, его коллеги. Ну вот, в частности, он первый ввел, кстати говоря, это понятие сибирская язва, да, потому что...
То есть
вот...
оно не смертельно, в принципе?
Кожная форма.
Кожа. Есть несколько форм, об этом доктор подробно расскажет, в зависимости от того, какая форма. Но в этом данном случае позволил Андреевскому полностью описать, сделать большой труд, и впоследствии именно благодаря этому труду заболевание получило название сибирская язва. Вот такая вот достаточно нелицеприятная история, которая продолжается до сих пор. И я так понимаю, судя по тому, что происходит, будет продолжаться еще очень долго. Да, потому что, смотрите, во-первых, ну, что за животные болеют? Ну, в частности, это, конечно же, травоядные. Да, это крупные мелкие рога. Свиньи бывают. Как исключение, но все-таки свиньи тоже могут болеть. В частности, это, понятное дело, крупный мелкий рогатный скот.
Кто не болеет?
Кто не болеет?
Из животных. Плотоядные почти не болеют.
А коты?
Коты редко. Кошки, собаки редко сами заболевают.
Они такие же у животных, как у людей? Вот
нет, у животных происходит все очень страшно, и практически у травоядных происходит молниеносно. То есть с появления первых симптомов проходят минуты до смерти животного.
Да ладно.
То есть от нескольких минут до нескольких дней может варьироваться, в зависимости от размера животного, состояния. То есть животное гибнет очень быстро, и оно, ну как сказать, довольно, ну, такая яркая картина. То есть животное...
Как узнать? Вот опишите симптомы, чтобы люди, может быть, видят
проявление.
Да, заболевание начинается остро или молниеносно. То есть молниеносные формы длятся минуты, час, очень редко несколько дней. Животные внезапно падают изо рта, носа и других естественных отверстий. Капает или стекает кровь или серозно-кровянистая жидкость, то есть в виде пены. Угу. Пульс, дыхание резко ускоряются. Смерть наступает очень быстро из-за затруднения дыхания и остановки сердца. То есть при остром течении животное может все-таки выжить, но обычно в таких вот в промышленных масштабах скотину все равно забивают, чтобы она далее не распространяла это заболевание.
А что происходит у коровы вот в этот момент из-за заражения? Что вызывает?
Ну, тогда нужно уже сказать о самом возбудителе. Ну, возбудитель сибирской язвы – это бактерия Bacillus anthracis, то есть угольная бактерия, как, если можно так по-русски назвать. Это довольно крупные неподвижные палочки, которые при неблагоприятных условиях переходят в эту самую спору, которые могут храниться в почве десятки лет. Сама бактерия, она, к счастью нашему, не сильно устойчива, то есть она гибнет там и под солнечными лучами, но, например, дезрастворы, кипячение ее там всего за 10 минут убивает, то есть относительно устойчива, можно сказать. Так вот, в этой бактерии есть, ну, естественно, как бы хромосома, которая как бы отвечает за ее как бы вообще воспроизведение, и ДНК, точнее, и имеются так называемые плазмиды, дополнительные участки хранения генетической информации. Вот именно эти плазмиды, они отвечают за вот патогенность бактерий, потому что форм этой бактерии имеется довольно много. Существуют как авирулентные, то есть которые не вызывают заболевания, так и вирулентные. Так вот, все вирулентные формы, они отличаются тем, что у них есть капсула, то есть бактерия способна образовать вокруг себя капсулу. И вот эта вот капсула, она является как раз-таки продуцентом, то есть той частью бактерий, которая продуцирует экзотоксин, то есть сильнейший яд, да. Он представляет собой комплекс белков и углеводов, которые, ну, тоже несколько функций несут. Есть так называемая протективная часть, которая позволяет бактерии как бы входить в клетки организма. Отечный фактор, который вызывает сильные отеки вместе внедрения, и так называемый летальный фактор, который вызывает гибель клеток. Особенность этой бактерии в том, что наша иммунная система, она ее не инактивирует. То есть вот эти макрофаги, наши лейкоциты, они ее поглощают, но они ее переварить не могут из-за того, что вот эта вот мощная капсула. Прочная капсула есть у этой бактерии.
Друзья мои, сегодня в болячках у нас история, связанная с сибирской язвой. К сожалению, актуальное заболевание, несмотря на то, что уже там сотни лет существует. Да, продолжим после новостей.
Болячки.
Сегодня в рубрике «Болячки» заболевание, к сожалению, дорогие товарищи, как страшное, так и страшное в своей актуальности.
Это страшное,
потому что...
два раза.
Страшное два раза, точно, потому что сибирская язва, тема, которая, ну, должна была бы связана быть с прошлым. Но это прошлое всплывает, потому что до 500 лет, да, живут вот бактерии.
До 50.
Ну, товарищ доктор,
нет, 100 лет 500 есть. Я вам говорил, что споры.
Споры
на Шотландском острове говорят, что вот исследователи 500 лет будет непригоден этот остров для жития.
Вот, и мы, к сожалению, эту проблему видим в новостях. Это самое страшное, да? И вот мы говорим о том, что скот от нескольких минут может погибать.
Причем смертность почти 100%. У скота.
Вы про клетку рассказали. А что в более таких больших масштабах делает?
В больших масштабах. То есть, ну... Как вообще происходит заражение? То есть можно заразиться несколькими путями. Ну, естественно, контактный путь. Это при контакте непосредственно с больным животным.
Животное это само как заражается? Через воздушно-капельный путь?
Животное может заразиться воздушно-капельным, алиментарным путем, то есть поедая траву. Так и, например, если оно приляжет в траву, где был скотомогильник. По поводу, вот как из скотомогильников эти споры-то попадают. Это может быть, там, недостаточно глубоко присыпали. Дождь дождями размыло скотомогильник.
Плюс, копать начали.
Да, дождевые черви, которые могут на себе выносить эти споры на поверхность. Они попадают на траву.
По каким-то ГОСТам глубина какая должна быть
захоронения? Я вот не знаю, как бы какая глубина. Я знаю, что трупы, они обязательно пересыпаются хлорной известью, и только потом это все закапывается. То есть просто так...
Но учитывая, что споры сами по себе очень устойчивы, в отличие
от живых форм.
От живых форм к воздействию, так как, допустим, и излучения и дезинфицирующих растворов и всего остального, ну, тут же как, вот копнули, решили дом построить, допустим, а вот на карте это место не обозначено, вот и получили.
Могилу все строят.
Вот, у нас на форуме Радченко Татьяна пишет, у нас тут новый микрорайон строят, внезапно стройку прекратили. По секрету говорят, что нашли могильник со времен голода в Поволжье. Официальной информации нет, но коттеджный поселок строить перестали. То есть, значит, какие-то условия, какие-то захоронения на этом месте были. То есть, по стандартам там, конечно, строить нельзя. Итак, пути заражения. Контактный путь непосредственно с больным животным. Причем, тут такой момент, мужчины болеют в два раза чаще, чем женщины. И чаще...
Опять это вот гендерная дискриминация.
Нет, тут как раз не гендерная, никаких генетических предрасположенностей нет.
А в чем проблема?
Мужчины бреются. И у них всегда раны. На лице есть микротравмы. Всегда. То есть споры.
Погоди, но сейчас мы, кстати, этот разрыв-то нивелируется.
Посмотрите, женщины ролики. Зарастают, вы имеете.
Женщины, а если через ноги?
Женщины тоже бреются.
Наверное, да. Но, вот.
Но они носят колготы.
Не все.
Ну и что они? Резиновые?
Я знаю, что действительно.
Да. Итак, не только контакт.
Как же надо бриться женщине, чтобы порезаться?
Да так же, как и мужчине.
Почему? А микротравмы все равно есть, даже конечно. Если, как бы, наверное,
то есть и там бриться нельзя?
Нельзя, нигде.
Под мышками я
не вижу. Я вот, например, машинкой стригусь.
Чьей?
Своей, собственно, индивидуальной машинкой.
Итак, контактный путь. То есть не только при контакте с животным, но и, скажем так, с субпродуктами животного. То есть с его шкурой,
да.
Ну, допустим, мехом, мехом, да, кожей.
Очень часто вспышки, допустим, на производствах, которые связаны...
Кожевенные.
А если действительно купил себе сумку?
Нет, дубленку можно купить себе.
Вот такой случай. Это в 66-м году как бы описали. То есть это было в 1905 году. 576 человек из русской армии во время русско-японской войны заболели сибирской язвой из-за того, что они приняли на вооружение фактически новую форму, новые тулупы меховые, новые шапки. То есть почти 1000 человек, причем у всех в основном язвы были в затылочной области и на голове. То есть вот просто пожалуйста, контактный
шапочки,
путь.
Шапочки и воротнички.
Алиментарный путь, то есть так называемый, через пищу. То есть возбудитель проникает тогда в кишечник с инфицированными продуктами. И тогда развивается кишечная форма.
Доктор,
да.
А если молоко прокипятить?
20 минут не гибнет. Если кипятить.
То есть, а что 20 минут там? Молоко от молока ничего не останется. Да нет, это не сметана.
А что, масло?
Пенка,
это ничего, это
будет пригоревшее дно кастрюли, это называется.
Да, 20 минут.
Кастрюля же больна будет, кстати.
Так, погоди, так если... это как вот итальянский десерт-то есть такой, как вот вы любите.
Тирамису?
Да.
Это сыр.
А.
Да. Да, если в споры вдыхаются из пыли, тоже на производствах кожевенных, тогда может развиться легочная форма. И при всех этих трех случаях, там кишечная, кожная и легочная, при как бы усугубление течения болезни, у всех этих пациентов может развиться дополнительная форма, так называемая септическая. То есть, когда возбудитель уже попадет как бы во внутреннюю среду организма.
Да, и тут уже стопроцентная смертность.
Вы расскажите про...
Если септическая форма генерализуется, стопроцентная
смертность. Первые симптомы у человека. Потому что у животного там отминут, поэтому спасать-то, в общем-то, уже нечего.
Не, проблема, знаешь, в чем заключается? Ну, ладно, скотомогильники, да, эти, ну, которые не нанесены на карту. Ну, ладно, разрушенная система учета этих скотомогильников. Но проблема в том, что люди начинают же забивать скот.
И, да, и чтоб он не пропал,
начинают
есть?
Да, продавать. Помните вспышки-то, эта история с пельменями, да, из Омска?
С сибириязвенными было такое? Было.
Не помните, год-два назад в истерике здесь били все средства массовой информации и Онищенко о том, что изымали из продажи омские пельмени.
Да, целые две партии, по-моему, изъяли.
Понимаете, в этом проблема. Они же оставляют это у себя.
А что,
умерла, мясо не... умерла
закупщик
корова.
Закупщик не может проверить мясо?
Ну да. Вот проверяют, поэтому идет такой контроль. То есть из этих районов вообще не выпускается никакое мясо.
А зачем оно тогда там вообще растет-то, если
мясо?
Есть шанс?
Ну, подождите, да. Корова она умерла, и они, зная, что она умерла, делают это и продают это.
Смотри,
пойдешь,
ну, конечно, ну, умерла корова.
Или
ну,
не умерла, но была заражена.
Заражена, плохо себя чувствует. Ну, решили забить. Ничего никому не говоря, отвезли закупщику местный закупщик втихаря
принял
это все. Мясо попадает уже в дальнейшем, да, в огромный, на огромный комбинат, как это было.
Они же могут понять, ну, от чего, могут не понять, от чего, да, умерла корова.
К сожалению, при нашей системе контроля, которая сейчас почти не работает, сейчас возможно все.
Как-то не работает?
Нет, не всегда работает, Сергей. Итак, наиболее частый путь.
В Питере не сработало же.
На Невском.
Общественно, остановились и просто наблюдали. Ну, то есть не сделали следующий шаг.
Да, итак, тогда рассмотрим самый частый контактный путь.
Бритвой не дали по горлу.
К нашему счастью.
Как-то вяло там все было.
Ой, а вы не сказали, а куры болеют?
Нет, куры, птица почти не болеет. У птиц...
А рыбы?
По поводу рыб не знаю.
У рыбы другие болеют.
Рыбы не пасутся.
Не все, во всяком случае. Итак, самый частый путь. Итак, контактный.
А что их не сжигают, я не понял.
А споры-то через... все равно, Леша, останутся.
Какие? От сожжения?
Нет.
Они как раз бактерии... на клеточном уровне. Нет, бактерия при наступлении неблагоприятных условий очень быстро образует спору. То есть в течение нескольких часов. Например, животное умерло, фактически это, для бактерии мертвая плоть не является средой для размножения.
Ясно,
поскольку
все,
там нет воздуха, а это бактерия аэроб. И она при наступлении неблагоприятных условий сразу переходит в спору. Очень быстро. То есть и поэтому уже животное через несколько часов становится патогенным.
Более того,
так.
Там же комплекс необходим мер, да, помимо того, что, ну, ты говоришь, да, там, давайте сожжем животное или закопаем. Из животного,
закопаем это одно,
смотрите,
а сожжем все-таки другое.
Из животного до момента его смерти выделяются естественные жидкости. Эти все жидкости содержат бактерию. Как только они попадают в окружающую среду, бактерия превращается опять же в спору.
Ясно, ясно. То есть животное это сжечь можно, а среда обитания бактерий
конечно,
становится другой.
Поэтому ясно. И карантин-то вводят, да, вот сейчас в Алтайском крае жесткий карантин на выезд, на въезд.
То есть это все не просто так. Итак, бактерия попадает на поврежденную кожу, она сразу как вызывает гибель клеток эпидермиса нашей кожи, и токсины влияют на капилляры, повышается их проницаемость, возникает отек, вид такой вот язвы, то есть это язва в центре, и вокруг ее так называемое жемчужное ожерелье.
Что такое язва?
Вот язва? Язва — это повреждение кожи.
Дырка с кровью?
Ну, вот не с кровью, а черная, с черной коркой.
Черная?
Да. И вокруг образуется отек. Причем этот отек не всегда плотный. Проблема в том, что вот это не гнойное воспаление, поскольку гной, в принципе, это ткани плюс погибшие лейкоциты.
То есть наших клеток. То есть заращивается.
То есть наша иммунная система убивает патогенных этих агентов, и сама гибнет эти клетки. То есть это гной. А здесь не гнойное воспаление. То есть вот этот отек, он ткани, они не гнойно расплавляются,
там сирозно-геморрагический эксудат.
Это переведите, сейчас вы так выругались, что я ничего не понимаю.
Кровянистые выделения из раны.
Производная крови наш.
Да, итак, то есть...
Ну, как будто синяк, да?
Поэтому черный.
Нет, не синяк, это повреждение кожи.
Это повреждение ткани кожи.
выемка, кратер, такая, черный кратер, и вокруг него множество пузырьков.
Ну, и диаметр.
Нет, несколько миллиметров.
А то диаметр?
Есть от нескольких миллиметров до 2-3 сантиметров.
То есть как будто выедено.
Да. Причем черное.
Называйте черное это карбункул.
Слушайте, а...
Вот фурункул, представляете, как выглядит?
Да фурункул мы поняли наружу. Уже, ну кратер.
Да. А это карбункул.
Мама. А скажите, доктор, а да. всегда это начинается вот с таких язв у людей?
Нет, это если форма. Кожная форма. Это если бактерия попала в кожу и внедрилась в кожу. Тогда уже это внешние проявления.
А еще куда может?
Нет, я же сказал, легочная форма при вдыхании.
И,
и алиментарная форма с пищей, когда она попадает в кишечник. Соответственно, но чаще всего возникает кожная форма, но она не такая патогенная, и с летальность всего 10-20%. При легочной форме летальность порядка 50%, и там 70-80% при кишечной форме. Но они возникают реже, потому что есть еще естественные барьеры. В легких слизь, то есть, соответственно, если споры попали в легкие, то есть им нужно еще как бы дойти до, ну, до организма нашего, а слизь ворсинки постоянно выгоняют как бы из легких эту слизь вместе со спорами. Соответственно, путь заражения, он так затруднен, и заражение происходит легочной формой гораздо реже, чем кожной. Соответственно, и кишечная форма, то есть довольно много защитных приспособлений. Слюна, желудочный сок, кишечные соки, ферменты. То есть пока спора дойдет как бы до места своего раскрытия, развития, она просто не находит для себя таких условий для существования нормальных. Соответственно, мы чаще все-таки имеем так дело с кожной
признаки
формой.
Первичные, вот все-таки.
Ну, смотрите, если говорить о кожной форме, да, у вас образуется карбункул.
Это вот и есть первый
признак. Ложный карбункул. Нет, это не истинный карбункул, который вот бывает.
Сибириязвенный карбункул, да. 5-6 дней где-то вот, вот он в таком состоянии существует, потом начинает перерождаться. Появляется черный струп, значит, он начинает возвышаться над кожными покровами, плюс, понятное дело, симптомы общей интоксикации, увеличенные лимфоузлы, которые расположены регионарно, да, там достаточно близко к месту поражения кожи. Собственно говоря, температура высокая, ну, пожалуйста, 39-41 градус, 5-7 суток может вот длиться такое состояние.
И не гасится?
Ну, собственно говоря, симптомы общие, ну, лечим общие симптомы, да, снимаем интоксикацию. В принципе, доктор прав, да, действительно, при хорошем лечении своевременно кожная форма достаточно неплохо лечится.
А чем она лечится?
Нет, лечится причем самыми примитивными препаратами, антибиотиками, то есть антибиотиками даже первого поколения, теми же пенициллинами. Просто астрономические дозы обязательно под контролем врача, и которые позволяют оценивать адекватную реакцию, ответ на лечение. То есть дозы там высоченные.
Ну, например, по сравнению с обычным гриппом, там, ну, и простудой.
Нет, грипп не лечится антибиотиком. Например, там если пневмония, к примеру, но если брать стандартный пенициллин, хотя его сейчас практически не применяют, ну, раньше, дозы там достигали там, 2-3 миллионов единиц в сутки.
Это воспаление легких.
Нет, это не в, не в таблетках. Это парентеральное введение. То при сибирской язве 20-25 миллионов единиц пенициллина в сутки. Причем это довольно длительный курс, то есть, соответственно...
Организм затравится от этого?
Ну, тут выбора нет. Тут либо...
А что повреждается побочно такими дозами?
Ну, поскольку все проходит у нас через печень, через почки, вот эти все выводные наши ворота, это, конечно, бесследно не проходит.
А иммунная система страдает при этом, да?
Нет, ну тут вопрос идет не о реакции на лечение, тут вопрос идет о сохранении жизни пациента.
Знаете, я не буду лечиться, у меня что-то не очень здоровая печень.
Да,
ну что ж, друзья мои, у доктора и товарища Вахидова в болячках есть еще в запасе поэтические, ну,
чтобы понимать,
воспоминания
сейчас, да, к поэзии, чтобы понимать остроту ситуации, которая складывается, в частности, в России, немного статистики, допустим, одну область возьмем, Вологодская область. В Вологодской области подтверждено наличие более 1500 пунктов неблагополучных по сибирской язве. Но из них реально отмечено на карте, там порядка 100 только. 400 растворились просто вот в неизвестности. Вот представляете, да?
500. То есть в любом месте можно ткнуть и вот наткнуться на стоматогенник.
Там более полутысячи, а известно достоверно только 100. Более того, перемещение же может быть и завоз возбудителя из одного региона в другой. Потому что скот надо кормить, за ним нужно ухаживать. Вот это перемещение, связанное с бизнесом животноводческим, да, всевозможных кормов, сырья животноводческого, оно опять же приводит к заражению еще больших территорий. То есть единственное, что можно и, наверное, здесь, о чем можно говорить с точки зрения профилактики, да, какой-то, это, конечно, главное не употреблять в пищу мясо вынужденно убитых животных. Ну вот это категорически запрещено, просто категорически.
Ну как же это узнать-то?
Ну да. Вот, Роспотребнадзор бдит.
Насекомые переносят?
Мухи могут переносить, клещи и слепни, ну, основное. А это очень-очень редкий трансмиссивный путь передачи. Ну, это единичный случай.
А люди спрашивают, а пчелы?
Пчелы нет, наверное. То есть они медом заняты все-таки. Да, итак, то есть по поводу еще раз кожной формы, поскольку она самая частая, чтобы люди могли просто как-то напрячься и последить, если они, не дай бог, оказались в очаге заражения сибирской язвы. А первичное поражение – это как укус насекомого. Маленькая красная точка, которая, ну, она очень быстро, на ней образуется струп, то есть корочка. И к концу первых суток обычно уже формируется язва. То есть утром, например, появилась точка, на следующее утро уже может появиться язва. Причем это возникновение этой точки, оно вызывает зуд. Человек соскабливает этот струп и обнажается дно язвы вот этой самой. Причем
уже их какое количество может быть?
Может быть одна, может быть, ну, обычно несколько. Иногда они сливаются в одну. То есть,
большую язву.
Да, то есть, да.
Зонально неважно где угодно.
Фактически да, но обычно это лицо, это руки, это шея. То есть места, которые наиболее часто
контактировали.
Нет, повреждены. Чаще повреждаются. То есть при попадании на здоровую кожу возбудитель он не может проникнуть фактически. И вот как описали, то есть как вот этот сибириязвенный карбункул, ну так поэтически, то есть для кожной формы сибирской язвы характерен трехцветный переход, считая, если от центра к периферии. В центре черный струп, угольный струп, затем узенькая, обрамляющая желтовато-гнойная каемка и очень широкий такой багровый пояс, такой багровый вал широкий. То есть вот такое трехцветное, ну, такой диагностический признак сибирской язвы, такой вот трехцветный переход. Отеки при язве, поскольку ее капсула обладает сильнейшим вот этим токсином отечным, отек может быть очень-очень обширным. Например, описываются случаи, когда при локализации язвы на плече отек распространился на шею, на всю грудь, вплоть до крестца. То есть фактически отек затронул весь торс. То есть так называемый злокачественный отек. Ну, отек может приводить к гиповолемическим состояниям, поскольку жидкость, которая должна циркулировать в наших сосудах, она уходит в ткани, соответственно, крови становится меньше. Может быть гиповолемический шок из-за недостатка жидкости. Поэтому эти пациенты, они требуют, ну, максимального внимания со стороны врачей и медицинского персонала. Ну, кожная форма при соответствующем лечении, она довольно быстро регрессирует, и прогноз чаще благоприятный при своевременно начатом лечении. Но если, конечно, довели пациента до тяжелой формы, то есть если он не обращался при появлении первых симптомов или не начали какое-то профилактическое лечение, то он может умереть либо от сердечной недостаточности, так и от инфекционно-токсического шока. То есть это очень такие серьезные состояния. Хотелось бы сказать по поводу лечения. Все
так
пациенты...
Да,
все пациенты, все... Все, кто
поговорил, да?
Все, тихо, кто подозреваются,
все, она кто, держит в себе крепко.
Все, кто подозреваются в заражении сибирской язвы, при малейшем подозрении должны немедленно помещаться в соответствующие инфекционные стационары. Больные, в принципе, безопасны. То есть от человека к человеку практически не передается сибирская язва, поскольку мы, слава богу, людей не едим и о больных.
Ну, это глиномесом не грозит это, да?
Ну, наверное, это? Нет. Это гончары.
Гончары, да.
Гончары-художники.
Так. Да, то есть, но все равно все жидкости, которые выделяет человек, весь материал, который при хирургической обработке как бы у него отсекается.
Или а что, отсекают эти все дела?
Нет, иногда могут обрабатывать. Только если происходит вторичное инфицирование раны, но очень только если мертвые ткани. Потому что были описаны случаи при попытке вскрытия такой язвы, то есть хирургической обработки, у человека наступала молниеносная септическая форма. То есть при повреждении сосудов, то есть бактерия попадала в кровь и вызывала мгновенную септическую форму. Все предметы, с которыми контактировал больной, они обычно выдерживаются...
То есть в магазин секонд-хенд не нужно сдавать.
Да, ни в коем случае. То есть посуда кипятится, белье кипятится...
Секонд-хенд, сибирская язва.
Да, камерная дезинфекция, все выделения, они обязательно заливаются...
Купил шубу, прокипяти.
Да, выливаются и засыпаются хлорной известью, и все выделения должны экспонироваться 2-3 часа под хлорной известью, прежде чем их выливают в общую канализацию.
Это что? Все. Это экспонат.
К микрофону, пожалуйста.
Да, вы как-то расслабились. Уже, как раз, не хочу к микрофону близко.
Да, то есть лечится, как я сказал, довольно простыми препаратами, но в очень высоких дозах и обязательно под контролем врачей. То есть, естественно, идет патогенетическое лечение, отеки, там дополнительное введение жидкости, стероиды противовоспалительные. Выписывают пациента после того, как все язвы зарубцуются полностью. То есть, если поражен глубокий слой, если поражен поверхностный слой кожи, язва проходит бесследно. Если поражен глубокий слой, то могут оставаться даже обезображивающие рубцы. Теперь профилактика. По поводу профилактики. То есть, существует специальная вакцина для подкожного введения и для скарификационного введения. То есть, наносятся царапины на кожу вакцинируемого и наносятся этот препарат, то есть вакцина она
впитывалась,
да, чаще всего в кожу. Значит, прививки.
Прививки есть?
Ну, да, вот вакцины. Да, предназначены для людей, которые находятся в зоне риска. Да. Да,
ветеринары. Пастухи, то есть те, кто зоотехники, кто работает постоянно со скотом.
А скот доярки можно привить?
Скот иммунизируют тоже, но чаще всего, опять же,
его забивают.
Забивают, да, но иммунизируют, и по большей части это относится именно к скоту, который находится на территориях, подверженных риску возникновения сибирской язвы.
Да, то есть профилактика может проводиться при помощи больших доз тоже антибиотиков, то есть вместе с введением вакцины пациентам еще назначают на 2-3 недели курс антибиотиков как профилактический, чтобы...
Спасибо, доктор.
Спасибо, доктор, да.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.